истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18 часов и 8 минут в Москве. Всем здравствуйте. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская.
Добрый вечер.
Здравствуйте. На прошлой неделе, как вы знаете, в ходе программы стало известно, что ушла из жизни Валерия Новодворская, поэтому программа практически не состоялась. Мы возвращаемся к нашему герою, будем заново говорить о нем, говорить о последнем халифе или эмире мавританского государства на территории Европы. И в связи с этим я хотел бы разыграть книги. Я разыгрываю второй выпуск «Дилетант избранный». Это избранное вами за 2013 год. Второй выпуск. 5 экземпляров. У нас их 5.
Удивительно красиво изданных.
Да, и тяжелые.
Да.
Плюс 7-985-970-45-45. Это для ваших ответов. Вопрос будет, конечно, связанный с той эпохой и с тем местом. Известно, что цыгане, народ которого изгоняли очень много и часто, из разных частей Европы, в свое время смогли осесть там, потому что местные властители, халифы, проводили такую политику толерантности. Да? И там они организовали или создали такой «замбр джитана» – это андалузский танец, который существует до сих пор под другим названием. Он лежал в основе одного из танцев, который вы хорошо знаете. Как ныне называется «замбра джитана», которая была, появилась или была создана тогда, в те годы, когда халифы еще были на территории Испании. А мы будем говорить, напоминаю, плюс 7-985-970-45-45, и первые 5 победителей, они получат огромный том «Дилетант. Избранное. Выпуск 2». Кстати, какие-то материалы из этого тома можете посмотреть на нашем новом сайте diletant.ru. А мы с Натальей Ивановной возвращаемся к нашему герою, заново возвращаемся, особенно нам важно...
Ну, не повторяясь буквально.
Но, тем не менее...
Издание второе, переработанное и дополненное.
И дополненное. Человек, чье имя вызывает в школе смех. Бо Абдил.
Во-первых, смешно, а во-вторых, никто ничего не знает.
И не понял.
Да,
Бо Абдил. Набор звуков.
Чего он там Абдил?
Да.
Дело в том, что наша испанистика отечественная, ну, не самая, так сказать, фундаментальная часть знания об истории средних веков и раннего нового времени складывалась по-разному, хотя были замечательные люди, был там Лучицкий, были основоположники этого направления, но не все достаточно известно, и потом вечная история. Как-то в учебниках, из которых основная масса людей получает сведения, твердо заняли место ведущие, ну, лидеры Евросоюза, скажем так, с тех времен, когда не было никакого Евросоюза. Ну, вот в центре внимания классический набор: Англия, Франция, Италия, Германия, вот какой-то классический набор. И вечно мы их сравниваем, где как шла централизация, где какой был абсолютизм. А вместе с тем есть полуостров, завершающий Евразию. А судьба полуостровов, мне как-то приходилось об этом говорить своим студентам, это Пиренейский полуостров, попадаются студенты, которые не сразу его находят на карте, и это очень огорчительно, значит, в школе плохо занимались. Судьба полуостровов, она вообще особенная, по крайней мере, вокруг Евразии. Пиренейский, Балканский, Апеннинский, ну, что сейчас говорить, даже такой крошечный, как Крымский. И тот сейчас звучит на весь мир. А полуостров всегда вдается в море, а здесь и в океаны. И это какая-то оконечность истории, оконечность здешней геополитической ситуации. А геополитическая ситуация еще у неродившейся Испании с древности была очень-очень сложная. Катились по этому благоприятному для жизни занятий: рыбная ловля, кораблестроение, пиратство, мореплавание. Пиратство просто изумительно. Такие прекрасные бухты. Сколько Помпей сил потратил, борясь с пиратами. И как потом на этом делал себе политический капитал. Это еще в древнеримской истории. Финикийцы, Карфаген ценил чрезвычайно. И Ганнибал там. То есть это вот среди полуостровов, они все очень экзотичны. На Балканском родилась европейская история, я имею в виду его центральную конечность, Аттику, будущие Афины. То есть они все очень заметны. Но у этого была совершенно особенная судьба. Я сказала бы так, что на Пиренейском полуострове Евразии в течение древности и средневековья, вот до раннего нового времени, шла встреча миров, мира Запада, европейского, угу, и мира Востока, со временем конфессионально строго разделившихся мира христианского и мира мусульманского, встреча и попытка синтеза этих миров, которая, вот, казалось, здесь...
Синтеза или войны?
Сначала синтеза.
Сначала
синтеза. Все-таки пришли.
Карл Мартел там бил-бил, не разбил.
Кто кого не бил и не бьет сегодня, Алексей Алексеевич. Наша. В мире мало новостей. У нас цивилизация войны. Все-таки, да, увы, это форма жизни нашей планеты. Но там, почему я говорю о попытке синтеза, все-таки когда пришли, ну, опрокинули вот самое раннее так называемое варварское королевство, королевство вестготов, опрокинули завоеватели из Африки, это арабо-берберийское.
Арабо-берберийские, да.
Да, это восточные народы, арабы, пришедшие с Аравийского полуострова, прокатившиеся по Северной Африке и через узкий достаточно Гибралтарский пролив, ворвавшийся на полуостров. Берберийские племена, берберы в Северной Африке – это исламизированные кочевники-скотоводы. Этнически это разные народы. Угу. Но их сблизил ислам. И к тому же вот эта стадия, на которой находились берберы, поздняя военная демократия, сделала их прекрасными воинами. То есть для продолжения и расширения арабских завоеваний у правителей новых, вот эмиров, сначала представителей халифов, здесь центр, там далеко-далеко, сначала вообще в Сирии, в Дамаске, начало халифата Дамаск. Да.
Но очень быстро прокатились. Очень быстро прокатились. За 50 лет прокатились.
Это явление требует дальнейших раздумий, разъяснений. Нам Гумилев бы сразу сказал про
пассионарную
пассионарность. И вы знаете, вот тут прям с ним не поспоришь. Гунны и арабы, пожалуй, вот ярчайшие примеры такой пассионарности. Ну, не станем о ней рассуждать, вопрос очень сложный. Но...
Вот Евгений, извините, из Испании нам сейчас пишет. Вы, кстати, вовремя свои передачи ведете. Эта неделя у нас фиеста де реконкиста в Испании. Он из Испании нам пишет.
Реконкист, ну, я догадался.
Да-да, Евгению. Спасибо, Женя.
Реконкиста – это испанское все. Я бы сказала так. Потому что реконкиста – это процесс буквально отвоевания. Обратного отвоевания полуострова христианскими народами, которые уже имели там королевство вестготов, но затем расколовшийся далеко на востоке халифат разделился на аббасидов. Они остались с центром в Багдаде, а аммияды прибыли сюда. Первого аммияда на Пиренейском полуострове не очень хорошо принимали, но все-таки Абдрахман, такой вот обломок рода аммиядов. Затем он создает такую довольно мощную, призываю, они пытаются, с ними пытается воевать Карл Великий, не так много у них отвоевал, как бы заключив союз с Гаруном Рашидом. Боже мой, какая картина встречи миров. И, Алексей Алексеевич, вы правильно сказали, какая же там Тавиран, сплошная война. Реконкиста началась, ну, формально, в 718 году, это начало отвоевания. Обратного
Почему
718?
Движения.
А тут же в 8 веке только они пришли,
да,
и сразу обратное вот сопротивление.
А, вот я поэтому, да.
Да-да-да, это же 5 веков, в общем, минимум 5 веков. И в 13-м уже перелом, а наше событие вообще...
Конец 15-го.
Конец 15-го. Это последнее.
То есть надо объяснить, слушай, 800 лет отвоевывали какой-то фигов Пиренейский полуостров на окраине мира. 800 лет.
Он чрезвычайно ценный, этот полуостров. Там и полезные ископаемые.
Но для Европы того времени, для Европы тысячного года...
Там были римляне, которые продвинули цивилизацию очень далеко. Там удивительно, синтез-то был в чем, например? Арабы принесли новые сельскохозяйственные культуры. Там пальмы и прочее усовершенствовали сельское хозяйство по сравнению с дикими германцами. Оно было более высоко развито. Принесли особенности своей культуры, ювелирное дело. Западноевропейские рыцари только через арабский мир, мусульманский, узнали, что оружие может быть шикарно изукрашено, что оно может быть красивым. Пришли шелка, узоры и так далее. Это утонченное, не говоря об архитектуре. Я в тот раз говорил о дворце Альгамбра, повторяться не буду, каждый может прочесть. Это шедевр. И вот начинается тут же в 8 веке движение обратно. Битва при Кавадонге остановила продвижение на север араба берберийских племен. Вот
мавров. Это... Давайте их называть маврами. Давайте называть их маврами, как
греческого
их называли.
Греческого маврос, да. Темный.
Давайте называть этих, да. Вот договоримся в этой передаче, мавры.
Европейцы называют, да, маврами, мавры. Обобщенно. Да. И начинается медленное, мучительное движение назад. Но есть, существует большая арабская Испания. В XI веке она оформляется как кордовский халифат, и вполне самостоятельный, уже там, на востоке, далеко их дальние родственники, скажем так. Потом он рассыпается, как все феодальные структуры, образуется много мелких, всех губит разобщенность. От 12 до 23 в разное время мелких мусульманских государств. И, наконец, в 13 веке перелом в Реконкисте. Знаменательный 1212 год, битва при Лас-Навас де Толоса. Очень испанское название. Христианские народы остановили Кастилия, Арагон, Леон, Наварра, а это вообще на границе с Францией, остановили. Почему я сказал, даже коррида связана с Реконкистой? Все связано с Реконкистой. Игры с быками были еще, например, в кардемикенской культуре, как,
да,
много
Карфагене,
в Кносском дворце,
в Карфагене, да,
игры. А во что они здесь превратились? Дело в том, что коррида поначалу до конца Средневековья была преимущественно конной. Не так, как сейчас. Бык и пешеход, скажем, просто говоря.
Пикадоры на конях, да.
Да. Это было конное сражение, имитация рыцарской битвы. И, как правило, идеологически хоть сколько-то оформлено, что это христианский рыцарь против быка, олицетворяющего всяческих маурос, темных врагов. То есть это удивительное место, это удивительное пересечение культур и цивилизаций. И вот последним правителем последнего я раннюю его жизнь повторять не буду. Нет, кто захочет, прочитать. В двух словах, был этот некто Баабдиль. На самом деле его звали Мухаммад XII Абу Абдаллах.
Все запомнили.
Да-да-да. Абу Абдиль – это его прозвище. Созвучие, это его так европейцы назвали. Там им сказали Абу-Бубу, они сделали Баабдиль.
Абу-Бубу.
Да, они просто на звук. Дело в том, что там еще путаница. Даже в интернете можно сначала голову сломать, потому что все пишут Мухаммад XII, последний правитель Гранадского эмирата. А потом есть 13-й.
Ну да.
И как же так? Что же, а 12-й последний? Это правда. Потому что он был правителем дважды.
Дважды, да.
12-й. Потом его на время свергает дядя, 13-й. Он побеждает дядю и правит снова 12-й. И, в общем, вот вроде придворная жизнь. Он вырос в гареме, этот самый Баабдиль. Гаремное воспитание, гаремная обстановка.
Я вот сейчас был в Стамбуле и сходил в гарем.
Алексей Алексеевич.
Мне же надо было заготовиться
к
передаче.
Это надо прямо по радио рассказывать?
Нет, я готовился к передаче. Я же не могу просто так сесть за передачу.
Практические занятия.
Практические занятия, да. Там, к сожалению, уже
всех
разогнали.
В общем-то, я думаю, что это очень интересно. Архитектура.
Нет, просто начинаешь понимать, я не был раньше никогда.
Его что архитектуру.
Его социальную архитектуру.
Это город в городе. Я тоже представляю. Кое-что видела. Это город в городе. Это улицы, переулки, потайные ходы.
Я про социальную. Я про власть этих женщин, которые там были. Про власть султанш, ну там султанш.
И власть, и без власти одновременно.
Да. Но вот история с наша заключалась как раз в борьбе женщин сначала.
Мать,
в борьбе двух жен.
Мать Баабдиля была первой женой, официальной женой. Жена первенца считалась первой
женой. И он был первенцем.
В Кариме. Он был первенцем. И вот случилось так, что появилась европейская соперница, появилась пленница. Ну, в общем, все так по-гаремному, просто невероятно.
По-гаремному и по-романтичному.
Романтично, гаремно.
Ну, в плен попала дочка одного из военачальников,
военачальника,
да?
Испанского.
Испанского,
это
конечно.
Просто немыслимо. Она, ее звали Исабель.
Да.
Исабель, да? Да, и она была светлокудрая. Тут блондинки всегда были
для
популярны.
Для наших мавров это все
всегда
нормально.
Всегда были,
да,
популярны. И очень начались ревнивые отношения, потому что Исабель была умна, образована, очень нравилась правителю.
Приняла ислам.
Приняла ислам, а потом жизнь закончила опять христианкой.
Да-да,
между
но
прочим.
Впереди. Но
и
она Салай,
назвалась
Салай.
И все боялись, что она посадит своих детей.
То есть там было по двое сыновей у каждой из этих девушек.
Да.
по двое сыновей от халифа.
И страшная мысль у мусульман, что неужели будет править последним, единственным, а значит, таким ценным мусульманским государством на полуострове, будет править полукровка. Дитя, так сказать, нечистой мусульманской крови. И мать его, Айша...
Мать Бабдила имеет.
Мать Бабдила, официальная жена. Да. Она, конечно, решила бороться не на жизнь, а на смерть. Ну, как в сериале, буквально, я уже вспоминала сериал про Сулеймана.
А что делала Элеонора Квитанская? Она делала то же самое, собственно говоря, да?
Да, интриги. Изабель де Саллис. Да. А вот все рассказывает о ее внешности и прочем. Она приняла имя мусульманское Сарайя. И Айша, мать Бабдиля, сыграла несколько раз какую-то колоссальную роль в его жизни. И подвела, что ли, историческую черту под его жизнью, сказав знаменательную фразу, это позже. В итоге, чего добилась вот эта, к чему привела интрига? Бабдиль в юности оказался в заточении.
А, сначала они проиграли с мамой.
Проиграли. Они вместе с мамой в прекрасном дворце Альгамбра.
Да.
Там было все. Там был и львиный дворик из 12 львов,
да,
фонтанов.
Да, да, да,
но там были темницы, как положено, во дворце эмира, султана, халифа. Все это очень... Да, и в западноевропейском замке всегда есть подвал. И к нему там есть цепь, такая к петле приковывается. Кого понадобится на цепь, там посадят. Но Айша, я не до всех деталей добралась, некой хитростью сумела добиться, наверное, обещав, что он не будет рваться на престол. Что-то в этом роде.
Но ему уже было 18.
Что их освободили, да. Она еще раз будет добиваться, да, его освобождения. И опять хитростью, да, ловкостью.
То есть там главное, что хочу помнить, там мать сыграла, да, главную роль.
Отпущен на свободу. Что, конечно, удивительно, чего никто не ожидал. Она нашла ему, ну, видимо, так было обещано, что он потревожит правителя нынешнего мира. В конце концов, европейцам бельмо на глазу – это последнее, этим христианам, простите, последнее мусульманское владение. И все средства с ним, борьбе с ним, хороши.
Хотя некоторые думают, что Гранада – это Гибралтар. Это не Гибралтар, это в центре Испании.
Это, скорее даже так, восток, юго-восток.
Да, да, это юго-восток, но это не город на море, не последняя крепость, не скала.
Нет, с выходом к Гибралтару. Не-не-не. Это большая область. Она бесконечна, дорога и ценна. Но. И вот, выпуская его из тюрьмы, по-видимому, хотя у самих христианских правителей в это время не очень спокойно, у них он вышел из тюрьмы в темнице в 1481, а у христианских государей в это время сплошные противоречия перед этим. Там с наследством в Кастиле очень плохо. Там правит некий вот этот Энрике IV, бессильный, который не может никакого ребенка родить. Изабелла, дочь от первого брака, ее не признают. Раз при в семье им не до того. И вот в этой ситуации запустить какую-то смуту внутрь мусульманского мира, видимо, бесконечно важно. И думаю, на этом его освобождение зиждилось. Но мать нашла ему, все так и получилось, хороших союзников в лице тех, кого сегодня назовем оппозицией.
Аристократическая, да?
Аристократическая.
Папа правил жестоко, своенравно.
Его не любили. А как эмиров, наверное, только жены какие-нибудь, то не все любили. В итоге он приходит с войском, и случается то, в чем христианские государства очень заинтересованы. В 1482 году, а там еще порядка совершенно нет, там еще только-только не объединились Кастилия с Арагоном, хотя уже вот 79-й год Фердинанд Арагонский становится наследником, то есть почти родилась единая Испания. Но у них столько лет распри были.
Угу.
Им очень важно, что в стане мусульман есть противоречия.
Тоже распри.
И еще какие. 1482 год. Бабдиль во главе войска торжественно вступает в Гранаду.
Ему 22-23, вот где-то так.
Он эмир Гранады. Его свергнутый отец до этого правил очень долго,
да,
почти 20
свергает,
лет.
Да.
Поэтому врагов нажил, конечно, невероятно много. И в тот момент, когда Бабдиль, наверное, очень радуясь, пришел к власти, ему надо было бы осознать обстановку глубже, чем смог.
Он это пацан было... еще, но он мальчик. Ну, да. Наталья Ивановна,
тем более с
посидел
мамой...
в тюрьме. Он... Да. Маменькин сынок, реально, вот
вообще,
реально.
Вырастать в гареме, да. это, конечно, очень сложно.
Да.
И жизнь среди женщин слишком многих...
И в заточении среди женщин в Альхамбре.
И нелюбящих, ненавидящих
конечно.
Друг друга.
Конечно.
Поэтому он плохо разбирается и в обстановке. Он думает, что вот он достиг победы. А на самом деле он получил эмират, который находился между двух огней страшных. На севере окрепшая Кастилия, христианское государство. И эмиры Гранады еще с середины XIII века при Фердинанде III Кастильском уже признавали себя вассалами. То есть они не совсем свободны. А на юге новые мусульманские правители выросли в Марокко, в Северной Африке, из династии маринидов. И все тоже крепнут и готовы...
Но это варвары. Опять... По отношению к Кордове, это варвары.
Но
это
они
шкура.
Цивилизуются.
Да.
И это тоже враги. И да, эта враги. Гранада зажата в тисках. Он этого не понимает, правильно говорите, наш мальчик. Потому что я вижу, что он сразу делает. Вместо того, чтобы стабилизировать жизнь в Гранаде. Гранада богата.
Да.
Это торговый центр. Там прекрасные города. Там есть университет. Там есть науки и искусства. Там многое, что можно поддержать, если не насаждать крайней ненависти. А победит-то идеи толерантности живут. Там торгуют и евреи, которых многие называют финикийцами, но их очень много. Там вовсю мусульманская торговля. Там уже проникают и христианские караваны. Надо поддерживать это, развивать и укреплять отношения с соседними христианами. Но вот все время кажется, как всегда в великих деяниях, а реконкиста была великим, сейчас будет победа, и она будет решающей. А есть войны, в которых решающих побед быть не может. Это была такая война. И он вместо того, чтобы заниматься внутренними делами, о которых я старался очень кратко сказать, хочет военную славу получить. И отправляется воевать с северными христианами и оказывается в плену в 1483 году. Мама Айша опять борется за его освобождение. Но я не знаю, какая она была мама, но знаю. Но бабушка ужасная. Она отдала вместо сына в заложники внука.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:35 в Москве. Мы с Натальей Ивановной Басовской говорим вам о последнем эмире Гранады, об Абдиле. Но я задал вам вопрос, какой танец возник, когда цыгане, народ которого гоняли по всей Европе и в то время, и которому эмиры, халифы разрешили жить на земле, они танцевали, как любые южные народы, и создали танец, который назывался «Замбра-Джитана». Вопрос, что это был за танец? Правильный ответ – фламенко. Именно этот танец лежит в основе фламенко, а не танец живота, как тут некоторые пытались меня уверить. Но, пожалуйста, и фламенко можете крутить там разными вот, частями тела. Наши победители, говорю, те, кто выиграл «Альманах Дилетант Избранный» второй выпуск за 13-й год. Это Люба, чей телефон заканчивается на 464, Василий 234, Ирина 229, это последние цифры телефона, Лариса 472 и Михаил 464 тоже. С чем я вас и поздравляю.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов, Бабдил. И так этот молодой халиф, свергнув своего отца с помощью своей матери, начал...
А был годик в плену.
Да, да.
Мама обменяла его на внука в христианском. Дело в том, что его отец нарушил вассальную клятву, когда-то данную кастильским королям. Ох, не надо было этого делать. Я говорю, надо было быть дипломатичнее, осторожней, заниматься внутренними вопросами. А этому хотелось, мальчишка, погорцевать, повоевать. И вот он в плену. Он извлечен из этого плена, сдали другого заложника. Но... За это время престол захватил его дядюшка. Вот откуда этот Мухаммед XIII. Теперь война с дядей. И дядя не сдается. То есть, выйдя из плена, вырвавшись из плена, когда мать его вернула оттуда, Бабдиль фактически развязал гражданскую войну в последнем оплоте мусульманского мира в Европе, в Евразии. Это большая историческая Не заслуга.
Не заслуга, в одно слово, не заслуга.
Не заслуга в кавычках, но и без кавычек по сути. На самом деле, роль-то довольно печальная и роковая, потому что перед лицом этой надвигающейся опасности страны христиан надо было быть дипломатичными, изворотливыми, хитрыми и, может быть, не категорически говорю это, но, по крайней мере, продлились бы эти контакты христианско-мусульманские. Может быть, не было бы той крайней фанатичности, но она была. Ну, тут еще важно, кто пришел к власти в Кастильско-Арагонском государстве в Испании. Изабелла. Изабелла Кастильской Фердинанда Арагонского, в 1579-м Фердинанд стал наследником, а в 79-м, а за два года до этого они поженились. Вот уже поженились тайком, можно сказать. Наш такой великий бы в будущем принципиальный духовник Изабеллы Торквемада поддерживал их тайный брак втайне от парламента, от кортесов. И уж она такая преданная католической церкви, прозвище католичка. А по поддельному разрешению папы римского на их брак, они троюродные брат и сестра, подделали, сфальшивили,
молодца,
приложили его после. Все вот религиозных фанатиков, я к ним отношусь с осторожностью и часто не доверяю. И вот сейчас они себя проявят еще раз. Итак, вместо того, чтобы сплотиться, он теперь воюет с дядюшкой. И война эта затягивается. А Кастильско-Арагонскому государству, или Испании уже, это очень даже на руку.
Конечно.
Они понимают, что реконкисту надо завершить. Но чем слабее будет этот богатый, много веков там находящийся соперник геополитически с другого мира, тем легче его будет победить. В итоге, когда брак Изабеллы и Фердинанда завершил длительный период там междоусобиц, они, сплотившись, готовятся к последнему акту войны с мусульманским миром в Евразии. Это и будет падение Гранадского эмирата. Мне очень понравилось высказывание автора-испаниста, вот сейчас забыла кто-то из наших, фанатизм Изабеллы был сопоставим только с алчностью Фердинанда. Два вот таких, в общем, по-своему, в кавычках, милых человека.
Кстати, вот нам Егор, наш слушатель из Саратовской области, такую дает наводку, что компьютерная игра «Европа Универсалис 4» начинается концом 15 века, и первая задача, если играть за Кастилью или Арагон, завоевать Гранаду.
Разумно.
Это вот первая задача.
Он правильно отметил, Егор, компьютерные игры не люблю, как люди моего поколения, потому что, мне кажется, они начинают ослаблять человеческие мозги. Но я могу быть тысячу раз не права, но тема очень подходящая. Итак, приближается последний акт. Приближается мучительно. Уже в войне с дядюшкой взаимное обострение между мусульманами и христианами, между мусульманами и мусульманами. Только в 1489-м дядюшка Мухаммад XIII признал верховную власть Изабеллы и Фердинанда, как бы перешел к ним теоретически на службу неким мелким королем небольшой местности. Ну, в общем, ну, это
понятно.
Все игра.
Вассаль.
Капитулировал,
вассальный.
Да. Абдил готов был, либо Абдиль, мне так кажется, естественней, готов был тоже сдать Гранаду. Есть данные о том, что он был готов за хорошую плату.
Ну,
он плату все равно получит. Но под давлением жителей Гранады люди
и мамы
всегда надеются.
И мама.
Мать непреклонная. Он отказался ее сдавать, и, значит, неизбежным стало завершение и падение Гранадского эмирата.
Кстати, Наталья Ивановна, чтобы не пропустить, история не знает, что случилось со второй женой отца, вот этой Салей, Сараи, и с двумя сыновьями. Единственное, что глухо упоминается, что она вернулась
обратно
в христианство, а два ее мальчика стали графами Жаном и Фердинандом Гранадскими. Гранадскими.
Да.
Они стали,
да.
Ну да.
Их победители.
Вот это очень интересно.
Надо сказать, что победители христиане вот здесь, в Гранадском эмирате, в этом последнем оплоте встречи миров на континенте, они очень четко разделяли рядовых не щадили нисколько, как всегда. Ну, например, церковь не возражала, чтобы головы побежденных мусульман насаждали на пики и выставляли. Это что, по-христиански? Нет. Захваченных в плен простых мусульманских солдат-воинов Фердинанд и Изабелла, как самые католические в мире правители в тогдашнем мире, посылали в подарки европейским королям. Что это такое? В рабство.
Да.
Когда-то христиане утверждали, мы, в отличие от мусульман, в рабство не сдавали. Сдавали. Вот так, подарок. Ничего себе подарочки. И вот начинается осада, которая ведет к падению Гранады. Примерно 7 месяцев. Весна 1491, 25 ноября 1491 года. А уже в 92-м он покидает на приличных условиях Гранаду. Итак, Фердинанд и Изабелла лично командуют войском примерно в 50 тысяч человек. У них есть артиллерия. Изабелла в доспехах. Она всю юность провела в молитвах. Теперь она в доспехах. Все-таки разжигание фанатизма религиозного и нетерпимости, там были идеи толерантности, она очень содействовала вместе со своим Торквемадой. В доспехах прибывает туда. Вот эта вот тема воительницы женщины, она в Средневековье не чужда. А рядом с ней Торквемада, который, я бы сказала, идеологизирует эту войну с Гранадским эмиратом. Он знамя. И чтобы до конца идеологизировать, ярчайшее доказательство этого, Изабелла объявляет лагерь осаждающих территорией Санта-Фе. Такое название. Святая вера. Территория святой веры. Особый мир религиозного вот государства. Вот они правы настолько, что вот они сейчас осаждающие, они правы осажденные, они всегда, они правы всегда. Но таков религиозный фанатизм и нетерпимость. Местность вокруг выжжена, деревни сожжены, города догорают, полное разорение, голод. Бабделю 32 года, он еще проживет очень долгую жизнь, в отличие от той же Изабеллы. Она умрет молодой, потеряв практически почти всех детей, и рассудок тоже. А что не очень-то случайно. Ее дочь и наследница, Хуана Безумная, мы собирались о ней сделать передачу.
Не сделали, мы не сделали.
Хуана не было.
Ну,
проверим.
Впереди, да.
Итак, надо сдаваться. Но условия капитуляции очень интересные. Во-первых,
на полгода, да, осаждали?
7 месяцев.
7 месяцев, полгода.
Около. Внешне неплохие условия. Самое главное, чтобы все жители принесли присягу испанской короне. Затем, что все жители подданы Испании, это нормально. 500 заложников отправляют в Санта-Фе, в лагерь этот военный, и там держат. Иудеям свободу вероисповедания. Все ложь. Все, вот все это будет нарушено, кроме заложников, их возьмут, и это все будет сурово. А вот тайные статьи, которые касаются экс-эмира, сильный мира сего, не забывают друг друга и берегут свои финансовые счета. Шучу, но это то же самое. В тайных статьях ему обещано владение, несколько городков к востоку от Сьерра-Невады, и плюс 30 тысяч мороведей, золотые монеты. Просто замечательно. А так вроде все будет, вот всех, кто примут, останутся и примут мусульманство, все будет хорошо. Все будет разрушено. Уже в 1499-м все гарантии тем, кто остался, не отбыл в Африку, отменены. Инквизиция Торквемада уже в отставку, разбушуется еще хуже. Будет новый великий инквизитор, кардинал Франсиско Хименес, страшный человек из того же дома Хименесов. Будет так бушевать инквизиция, как нигде. 100 тысяч бывших этих жителей Гранады будут переселены. Это большая была территория. В глубинные пустынные районы Пиренейского полуострова и так далее. А вот самого бывшего эмира и за какие такие заслуги, прямо скажем, не обидели. Вот это что-то еще в этом есть сугубо феодальное. Благородная верхушка, пусть мы враги в конфессии, но мы не простолюдины, чьих рассылаем в рабство и чьи головы надеваем на пики. Мы уважаем вот остатки того, что... Ну, во-первых, вот его дядюшка остался жив, когда капитулировал, пожил, стало ему тревожно, и отбыл в Африку, и там спокойно доживал в Северной Африке. А этому тоже прекрасные условия обещаны. Но не пошло все это ему на пользу. В январе 1492 года, сразу по декабрь подписания договора, Боабдиль покидает Гранаду. Однако, прежде чем вот сказать, чем лично вот его жизнь завершится, пошел отсчет эпохального 1492 года. Вот Гранада какой-то детонатор. Угу. Пошел отчет. Вот в январе, сейчас мы про него договорим, он уезжает. А что еще происходит? Меняется отношение к проекту Христофора Колумба. Принципиально меняется. Меняется, очень меняется политика Объединенной Испании. Далось всякие идеи о терпимости, насильственное обращение, аутодафе, тысячи сожженных людей, никакого примирения. Почему поддержан проект Колумба? Ну уж какая тут связь? Ну да, до этого у них все не было денег, они воевали здесь, а тут дали. Есть еще другое. Мне часто приходит в голову такой образ. Если несколько веков знать... Пиренейского полуострова, это Леоно-Кастильское королевство, Навара, Арагон, Португалия, и даже при участии горожан, и даже чуть-чуть крестьян, все время продвигаются на юг, воюя, и вот они дошли до того самого Гибралтара, о котором пишут. Ну, а Португалия на западном побережье оказалась океана. Куда идти дальше? Они несколько веков воюют при постоянной внутренней колонизации рядом лежащих областей. В других частях, во Франции, в Англии, тем более, в Германии, все давно поделено.
Ну да.
Дерутся за куски Нидерландов, как безумные, за любое наследство. А они все время имели прибыток от земель, отнятых у мусульман, отнятых законно, благородно, на основе другой религии. Как все красиво. И вот мне такой образ приходит, я его вижу, ну, каким-то внутренним взглядом. Вот они скачут, скачут, скачут с отрядами. И вот берег океана. И дальше некуда. Они близко Северной Африки. Но к этому времени они уже хорошо знают, что там формируются свои ранние средневековые, но крепнущие и очень воинственные государства, которые без боя не сдадутся. Эти былые диковатые берберийские племена создают свою государственность. А куда же? И дальше этот океан моря. По знаменитому документу, который Изабелла, она больше энтузиастка, религиозный Фердинанд жаждет денег, как всегда, ужасно умел всех обманывать, получать деньги честно-нечестно, обожал конфискации, в этом смысле обожал инквизицию, потому что его же законом церковь срослась при них с государством. Это всегда очень опасно. И испанский абсолютизм превратился в некую тираническую машину. По его же указу, треть имущества, конфискованного у еретиков, у врагов народа еретиков, это я говорил, шучу, а треть имущества достается королю. Он всегда ухитрялся к этой трети получить еще одну треть. Поэтому конфискации любил, инквизицию поддерживал. И вот эта реконкиста, этим своим движением, которое им, людям тех эпох, уже казалось неким перпетуум мобили. Мы всегда будем жить, продвигаясь на юг. А оказалось, дальше продвигаться некуда. Она сыграла очень большую роль в судьбе европейской цивилизации, в частности, всего мира тоже. Ведь не случайно мы условно называем наступившую эпоху, 16 век, ранним новым временем. Оно чревато такими духовными переворотами, как Возрождение, как Реформация, которой, конечно, не будет в Испании. Опять вот эта бесконечная реконкиста, эти несколько сот лет, которые они постоянно воюют под крепнущим религиозным знаменем, сделали почву испанскую какой-то идеальной для фанатизма, нетерпимости, религиозных преследований. И на какое-то время в XVI веке после всех побед казалось, что это хорошо. Но я еще скажу, почему это окажется плохо. А пока, Бабдил,
да.
Январь описана современниками сцена. Он вместе с знаменитой мамой Айше, Айшокин, она Айша, с женой Мараймой. Она покидает, но она до Африки не доедет, она умрет от тоски. Сыном, сестрой и кучкой придворных выезжает из капитулировавшей Гранады. И он прослезился. Показывают, говорят, в этих местах ту точку, на которой он стоял.
Есть такой горный, я там был.
Да.
Есть такой горный перевал, да. Называется Суспира дель Мора, вздох Мавра.
Вздох Мавра, да. Слеза Мавра был, точнее. И жестокая Айша ему сказала.
Мама.
Мама Айша, знаменитые слова. Что ж ты плачешь, как женщина, над тем, что не сумел сохранить, как мужчина?
Да, такая
его
фраза.
Его милая,
да.
Видимо, прелестная молодая жена проживет очень недолго вот в этих
ладьях. Ой, знаете, я хочу сказать, что знаменитый Салман Ружди в 1995 году, то есть 20 лет тому назад, написал роман, который называется «Последний вздох Мавра».
Думаю, что это, по-моему, это и разыгрывалось в прошлый раз, когда мы были с Сергеем Александровичем.
Ну, тем не менее, надо напомнить
точно.
Это, да?
Это надо читать, и потом надо читать и, господи, американца Ирвинга... Вашингтона Ирвинга, господи, я его называла. Он посвящен Альгамбра. Это тоже не роман, а сборник эссе, который добавит вот к той канве, которую я изложила, такую чувственную ткань, чувственную, эмоциональную и очень красочную. Короче, он очень недолгое время живет в этих владениях, которые ему отрядили. Это несколько... Мило звучит. Несколько маленьких городков. Ну, Алексей Алексеевич, все-таки они сильные мира сего друг друга берегли.
Да.
Не отправили они его...
Ну, как Шамиля просто.
Да.
Его отправили как Шамиля.
Ты сдался.
Да. Иди в
это
Калугу.
Главное.
Иди в Калугу. Теперь
да.
Иди в Калугу
это
и живи
главное,
там роскошно.
Что ты капитулировал. Итак, мама припечатала его. Живет он недолго там. Кажется, меньше года. 1492-93. Внешне все прекрасно. Он увлекается охотой. У него есть масенький-масенький такой отрядик, войско. Он может сам с собой играть в живых солдатиков. Он называет их маленькой гвардией, называют некоторые авторы. Но вдруг выясняется, что он окружен и опутан какими-то сетями шпионов, засланных Фердинандом.
Ну, это понятно еще, что вы, чего
все
вы.
Все боятся, что он захочет возвратиться. Фердинанд оказался человеком, правителем малосимпатичным, но очень толковым. Он создал такую шпионскую сеть, которой в это время, по мнению специалистов, не было ни в одной другой европейской стране. Он очень ловко назвал ее «Святой Эльмандадой». Вот сейчас немножко выпал этот термин. Это, ну, такой... Полицейский
общество,
аппарат.
Такое общество,
общество
такое.
Да,
Национальная гвардия.
А по существу полицейский аппарат. Он возник когда-то естественно. Города самообороны, тоже все связано с реконкистой. А вот он ее трансформировал. Это какое-то его такое третье отделение. И действительно шпионов полно. И хорошо выявляют врагов народа. И ему очень легко ими руководить. И обнаруживается, что... покоя Бабдилю не будет. Он опутан, окружен этими шпионами, которые... Фердинанд все время очень волнуется, ищет повода, как бы все-таки убрать из поля зрения Бабдиля. Ему предлагают отправиться в Африку. Он не очень рвется туда, ему здесь хорошо. Гранада, он привык. В 93-м умирает от нервного истощения его молодая жена. Все дело, видимо, в том, что на 7 лет у нее блотнет сын Ахмед. Когда бабушка суровая, свирепая, а ей ведь она не бабушка, а свекровь, явление в жизни непростое, и она не смогла это, видимо, пережить. Она увидела его через 7 лет, но вот когда уже была капитуляция, и надо было уезжать, все это в обстановке абсолютного стресса, и, конечно, нервное истощение здесь вполне понятно. В результате жена умерла, у него, конечно, настрой меняется. Святая Эрмандада опутала его, он уже не знает, кому доверять, кому не доверять. При нем есть его великий визирь, ничего великого у него уже нет, но слова-то остались. А Бен Камикса, который все время мечется между ним и Фердинандом, и уже не поймешь, сам не знает,
чем он визир, да?
Он сам не знает, кому он служит. И вдруг он докладывает, что государь эмиру Бабдилю: я взял на себя смелость продать все эти ваши владения, получите деньги. Деньги привез. Может быть, он Фердинанда еще больше получил. История умалчивает. Вот огромные деньги, но я решился вместо вас, не имея на это полномочий. Сначала Фердинанд взбесился, казалось, что он его убьет. Но потом остыл. Потому что я боюсь, вас все равно тут отравят, задушат. И кто знает, может быть, он был прав. В итоге Фердинанду осталось одно.
Бабдил.
Ой, Бабдил, простите, Бабдил, ради бога.
Там продали бабдиловские владения.
Принять этот факт продажи и сделать то, о чем так мечтал Фердинанд Арагонский, а теперь фактически король Испании. Он как бы, в общем, соправитель Изабеллы на довольно сложных условиях, а именно отбыть в Северную Африку. Благо, у него там есть родственник,
ну, да,
эмир Мулей Ахмед. 42 года Бабдиль прожил еще в городе Фесе. Умрет Изабелла. Умрет много позже Фердинанд. Заметьте, оба похоронены в Гранаде.
В Гранаде. Был
вот это они понимали, что это величайшее деяние.
Да.
Это геополитический переворот в мире своего рода. Оба похоронены в Гранаде.
Да.
С большой разницей во времени.
Да.
Открыто Америка, условно говоря. Пошли доходы колоссальные в Испанию, а он все живет в Северной Африке. 42 года в городе Фесе. Построил дворец а-ля Альгамбра. Но Альгамбру повторить нельзя. И все-таки я мало могу о нем сказать хорошего. Но одно хочу отдать ему должное. Погиб в сражении в возрасте за 70 лет, защищая в 1536 году город Фес от отряда враждебных бергберов. Даже в довольно мрачной и грустной личности мы нашли что-то светлое. А тут начинается величайший взлет Испании на этих неправедных богатствах из Америки, от конфискаций, от ограбления морисков, евреев. И это же приведет ее к упадку.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».